Глава вторая. Жительство иеромонаха Леонида в Илаамском скиту. Его переход в Александро-Свирский монастырь, затем в Плащанскую пустынь и, наконец, в Оптину пустынь Калужской епархии. «Слава милосердному нашему Богу!» — писал вскоре по прибытии на Валаам отец Феодор подвижнику Плащанской пустыни отцу Афанасию. «Слава милосердному нашему Богу, что сподобил и меня недостойного и скверного сожительствовать и со отцы моими в скиту Валаамском. Уже теперь перед милосердным нашим Создателем и Искупителем не можем никакого извинения и оправдания принести. Он исполнил все наше желание. Вправду можно похвалиться милосердием Божиим на нас недостойных явленным. Привел нас в место безмолвное, спокойное, от человек удаленное, молвы освобожденное. Отец Леонид определен у нас в скиту смотрителем. Только помолитесь милосердному Богу, да даст по ней отныне начало положите его, возлюбите, и по его святой воле жите, и божественные его заповеди сохраняйте». Около 6 лет пробыли 3 доблестных сподвижника, отцы Феодор, Клеопа и Леонид, в Илаамском скиту, как в надежном пристанище спасения, и, как выражался иносказательно живший в то время в тех пределах юродивый Антон Иванович, «торговали здесь хорошо», чем намекал он, с одной стороны, на их происхождение из купеческого звания, а с другой — на духовную их куплю, приобретение Христу душ через честнейшие злато и серебра их мудрые советы и наставления. Ибо и здесь великие старцы своей духовной мудростью и смирением привлекли к себе многих братий, которые начали к ним ходить, желая пользоваться их духовным руководством. Ученик же их, прежде переместившийся из Белобережской пустыни в Илаамский монастырь, иеромонах Гавриил, хотя имел с ними духовное общение, но вместе с ними в скиту не жил. В числе пользовавшихся духовными наставлениями отца Феодора и отца Леонида был келиарх Валаамского монастыря отец Евдоким, духовник Валаамский. Прежде он проходил жизнь монашескую без духовного руководителя, уповая достигнуть духовного преуспеяния одними внешними подвигами и совершенную покорностью своему отцу-настоятелю, игумену Иннокентию, которого он считался присным учеником. Но непослушание, изъявляемое готовностью умереть в исполнении заповеди настоятеля, ни внешние подвиги его не приносили существенных плодов монашеской жизни. Отец Евдоким не замечал в себе ни кротости, ни смирения, ни слез, ни любви. Напротив, сухость, жесткость души, зазрение всех и другие, хотя и скрываемые, страсти томили подвижника. Он не находил себе покоя, хотя исполнял все, по его мнению, должное и по книгам, и по опыту. Отец Евдоким доходил до отчаяния, и лукавые помыслы склоняли его к самоубийству, советуя броситься со скалы в залив. Но вот Господь внушил ему, оставив надежду на свою праведность, прибегнуть к отцу Феодору и к отцу Леониду. Опытные старцы очень скоро помогли ему, открывши на основании святых отцов, что одно внешнее делание и телесные подвиги не ведут инока к преуспеянию, особенно если они, являемые человеком, влекут его к тщеславию и гордости и ко всем последствиям этих страстей, к ожесточению, осуждению и отчаянию, и что без внутреннего, смиренного, неявляемого делания молитвы и без совершенной невменяемости нельзя смягчиться, смириться и повеселеть детскую евангельскую радостью. Старцы показали ему истинный ключ к отверзению сердца, и отец Евдоким, монах внешний, но искренний и готовый ради спасения на смерть, понял смиренную науку отцов, начал возрождаться, смиряться и постепенно успокоился. Впоследствии он всеми почитаем был на Валааме. Известный валаамский настоятель, отец игумен Дамаскин, как слышно было в свое время, пользовался его советами и говорил некоторым, что имена отца Феодора и отца Леонида постоянно были на устах отца Евдокима, и что он всегда вспоминал о них с благодарностью и глубочайшим уважением. Слава о старцах более и более распространялась. Вместе с отцом Евдокимом и по его примеру еще более братьев стало приходить к ним. Посетители монастыря всех сословий также стекались к келии старцев, чтобы воспользоваться их благоразумными советами. Но вот горе, это руководствование старцев-подвижников в самом Валаамском монастыре было еще новостью, и не все могли понимать, как бы следовало, учение их, в особенности же их сокровенную высокую жизнь. Потому в то самое время, как одни, получавшие от их советов и наставлений великую духовную пользу, относились к ним с уважением и благоговением, другие, даже из благомыслящих подвижников валаамских, смотрели на жительство старцев с недоумением. Одновременно старцами-наставниками жил в том же валаамском скиту иеромонах Варлаам, бывший впоследствии валаамским игуменом. Великий любитель безмолвия, он недоумевал, как эти старцы проводили целые дни в многолюдстве, беседуя с приходившими к ним ради советов духовных, и пребывали несмущенными. Однажды он обратился к старцу Феодору с такими словами: «Батюшка, я блазнюсь на вас, как это вы по целым дням пребываете в молве и беседах со внешними, с мирскими посетителями. Каково есть дело сие?» «Экой ты, братец, чудак», — ответил старец. «Да я из любви к ближнему 2 дня пробеседую с ним на пользу душевную и пребуду несмущенным». Из этого ответа, известного уже своими подвигами и благодатными дарованиями старца, отец Варлаам вразумился навсегда познавать различия путей смотрительных от общих, то есть путей особенных, которыми ведет промысл Божий избранников своих, от путей общих, по которым шествуют все православные христиане, жаждущие душевного спасения. Находились, наконец, еще и такие люди, в сердцах которых возбуждалось против старцев-наставников и неудовольствие, которое отчасти происходило от немощи человеческого сердца, отчасти же от наветов злокозненного врага дьявола. Ибо по учению преподобного Авы Дорофея не только самое наставление ненавидит лукавый, но даже и самого голоса, произносящего, оное не может слышать. Даже ненавидит и самый голос наставления, то есть то самое, когда говорят что-либо, служащее к наставлению. Упомянуто об отце Евдокиме, что он считался присным учеником тогдашнего валаамского настоятеля отца Иннокентия. Когда же отец Евдоким, а за ним и другие братья, обратились к старцам за наставлениями, отец игумен увидел себя как бы оставленным от преданнейшего ему человека и счел себя как бы презираемым от братьей, полагая, вероятно, что настоятель должен быть единственным духовным руководителем в обители. В древнее простое время большую частью так и было, но в наше, связанное формальностью время, самому настоятелю без помощи опытных духовников и старцев неудобно принимать на себя духовное кормление братьев. Это сознавал еще и в давнее время один из величайших наставников монашества, преподобный и духоносный отец Феодор Студийский. Но не с такими мыслями и чувствами смотрел отец Иннокентий на отца Феодора и отца Леонида. Их отеческая ко всем любовь, общительность и свобода обращения представлялись ему непокорностью настоятелю и вмешательством в его управление. Их учение казалось каким-то странным нововведением. Неудовольствие его против старцев еще более усилилось, когда министр духовных дел князь Голицын, приехавший на Валаам, все время своего пребывания там провел в келье старцев, даже велел приготовить себе у них чай и пригласить туда из монастыря настоятеля. Наконец отец игумен решился жаловаться митрополиту новгородскому и петербургскому Амвросию на старцев-пришельцев, возмутивших, по его мнению, мир обители. Митрополит знал валаамского настоятеля с хорошей стороны, как человека честного и трудолюбивого подвижника, а против старцев был предубежден и готов был уже осудить их. Стали поговаривать, что отца Феодора, как не русского, а молдавского постриженника и в России просто карачевского мещанина, хотят выслать из обители и обратить в первобытное состояние, что и отцу Леониду не миновать беды. Однако митрополит поручил исследовать это дело благочинному над монастырями коневскому строителю отцу Илариону, бывшему впоследствии тихвинским архимандритом. В феврале 1817 года отец Иларион прибыл в Валаамский монастырь и допрашивал отца Феодора с его сподвижниками, предложив им до 30 письменных вопросов. С удивлением прочитал отец Иларион их ответы и после всегда говаривал, что ему нигде не приходилось вычитать то, что высказали ему в своих ответах простые старцы. Святое их буйство оказалось выше мудрости человеческой. Отец Иларион всячески старался примирить отца игумена с старцами. Он действовал так, отчасти по сознанию истины и чувству справедливости, отчасти, может быть, и потому, что вместе с ним прислан был на Валаам со стороны министра духовных дел, князя Голицына, доверенный человек некто Никольский, для дознания о возникшем деле и для защиты старцев. Между тем, преданными им лицами доведено было о затруднительном их положении до сведения двух петербургских архимандритов, впоследствии великих святителей Филарета, митрополита Московского, и Иннокентия, епископа Пензенского. Эти христианские философы, знавшие несколько отца Леонида, приняли участие в старцах, заступились за них, и слова их подействовали на митрополита Амвросия. К этому времени пришло еще и донесение от отца Илариона о невинности старцев. Митрополит с огорчением увидел, что он едва не сделал большую несправедливость. Игумен Иннокентий вызван был к владыке и встречен грозным и бесцеремонным вопросом: «Что ты, старый, со мною было сделал? По твоей милости я чуть было не осудил людей, лучших нас с тобою». Игумену велено было всячески покоить старцев в своей обители с угрозой, что в случае их жалобы он будет сменен. Старцам же передано было, чтобы они были уверены в защите высшего начальства. Но это не согласно было с понятием смиренно-мудрых подвижников о монашестве. Они никак не могли и не хотели согласиться, как бы то ни было, преимуществовать пред настоятелем, волю которого каждый истинный монах считает за выражение воли Божьей, и потому скорее согласен терпеть от него скорби, нежели возвышаться над ним. А кроме того, зная хорошо сердце человеческое, старцы не надеялись, чтобы настоятель совершенно умиротворился по отношению к ним. Вследствие чего они признали за лучшее оставить Валаам. Впрочем, не следует по одному этому случаю считать отца игумена Иннокентия человеком недоброжелательным, ибо он оставил по себе добрую память. Если же и случилось с ним описанное искушение, то, как всякий может видеть, оно было следствием его недоразумения. Незадолго перед выходом из Валаамского скита отец Леонид был в Санкт-Петербурге и явился к митрополиту Амвросию, вероятно, для личного объяснения о постигшем его с отцом Федором искушении, а вместе с просьбой и дозволением им переменить место жительства. В это время он имел случай познакомиться с некою полковницей Акелиною Ивановною Черкасовою, которая, будучи вдовою, жила вдвоем с своей больной дочерью, Любовью Николаевной. Этой Акелине Ивановне отец Леонид оказал великую помощь. К сведению примем, что в Александро-Невской лавре жил один из учеников отца Леонида, монах Ионикий, который проходил послушание свечника. Вдова-полковница, похоронившая мужа своего в лавре, обратилась к сему отцу Ионикию с просьбой, где бы он посоветовал ей нанять квартиру поближе к монастырю, чтобы удобнее было ходить в храм Божий и на могилу мужа своего. По его указанию, квартира скоро нашлась. В саду у одного приходского диакона стоял особый флигелек, куда она после обычных предварительных условий с хозяином и перебралась. Между тем она сильно тосковала по своем сожителе, так что желала бы хоть тень его видеть. К удивлению скорбевшей супруги, желание ее не осталось тщетным. Она не только могла видеть своего покойного мужа, но даже и разговаривать с ним. Как раз к этому времени прибыл в Петербург отец Леонид. Узнавший от отца Ионикия о прелестном состоянии Черкасовой, он сумел при помощи Божией раскрыть заблуждение ее и восстановить в ней правую веру относительно душ отшедших от мира сего людей, и мечтание тотчас исчезло. Следующий случай с той же Черкасовой показывает, как светел был взгляд отца Леонида и глубоко понимание им жизненных обстоятельств. Живши с мужем, Черкасова не занималась хозяйством, так что и понятия о нем не имела. Вследствие сего, оставшись вдовой, она вскоре все нажитое мужем состояние прожила. Тогда она начала закладывать в банк свои драгоценности. Билетов закладных набралось порядочная пачка, о чем она сама неоднократно рассказывала, что и отец Ионикий подтверждал как очевидец. «Когда батюшка-отец Леонид с отцом Ионикием, — так говорила Черкасова, — посетил нас, я бессознательно вынула из комода эти билеты и положила перед ним, не сказав ни слова, а он молча пододвинул их к себе ближе и начал разбирать. Потом и опустил свою голову. Мы перепугались, думая, уж не случилось ли что с батюшкой. Но через несколько минут он простонал: «Ах, бедная, ты должна заживо пропасть». «Что все это значит?» — возразила я. «А то, — отвечал батюшка, — что по этим билетам ты должна вносить проценты, а не будешь вносить, тогда будут нарастать проценты на проценты. Затем все твои вещи должны будут поступить в продажу, а чего не достанет, ты обязана будешь доплатить, банк своего не уступит, и за малость посидишь в долговом отделении или попросту в тюрьме». «Ах, батюшка, что же мне делать?» «А вот что». Тут он отобрал один билет и сказал: «Надобно эту вещь выкупить и продать, а на вырученные деньги выкупить другую и также продать и так далее». Для этого дела пригодился расположившийся всем сердцем к отцу Леониду один вольно отпущенный Салтыковый Диомид Кондратьев. Он все это аккуратно выполнил, так что Черкасова вскоре освободилась от процентов, а затем ей скоро пришлось получить и пенсии за себя и за больную дочь, как воспитанницу Смольного института. Таким образом, находившаяся в крайности полковница была избавлена от великой ожидавшей ее беды. А еще случай с той же госпожою уже указывает на благодатный дар прозорливости в отце Леониде. У упомянутого диакона освободилась на дворе квартира. Он и стал предлагать Черкасовой, чтобы она из находившегося в саду флигеля перебралась к нему на двор. но она отказалась, сказав, что ей и здесь хорошо. Не прошло после этого и четверти часа, как является к ней отец Леонид в сопровождении отца Иоанники. Хозяйка квартиры передала им предложение отца диакона. На это отец Леонид и говорит: «А я затем и пришел к тебе. Сейчас перебирайся на новую квартиру, позвать отца диакона». Черкасова просила было отложить это дело хоть до завтра, но отец Леонид настойчиво сказал: «Нет, сейчас же перебирайся или никогда». С приглашенным отцом диаконом немедленно согласились. Взяли рабочих, которые и перенесли вещи из садовой квартиры в новую, на дворе, а хозяин запер во флигеле ставни и двери. Но вот утром приходит отец диакон к Черкасовым и говорит: «Откуда это Бог послал вам ангела-хранителя?» «А что такое?» — возражают ему. «Да если бы вы остались на ночь в старой квартире, — продолжал диакон, — не быть бы вам живыми. Там оказалось, двери ставни в окне спальни сломаны, и потому вас непременно бы убили». В скорости сделалось известным, что во главе злоумышленников был прежний добрый слуга Черкасовых, ибо все они пойманы были в другом месте в подобном деле и при допросе сами признались в своем злом умысле, а предводитель их при поимке и жизни лишился от нанесенного ему тяжелого удара. Но это еще не было известно. При свидании же и разговоре Черкасовой с отцом Леонидом коснулась речь хорошего и верного когда-то их слуги. Отец Леонид промолвил: поминай, как звали. Но ведь он еще жив? — спросила Акелина Ивановна. — Нет, уже кровь прияла суд. Остается молиться за него. Через несколько дней жена покойника при личном свидании с Черкасовыми подробно все описанное рассказала. Закончив в Петербурге все нужные дела, отец Леонид вскоре по возвращении из столицы вместе с отцом Феодором переместились в Александро-Свирский монастырь, считая себя отребьем мира и недостойными мирного и постоянного пребывания на земле. Это было в июне 1817 года. Сожитель же их и сподвижник отец Клеопа скончался немного раньше, именно 19 мая 1816 года. Как подвязались старцы на новом месте своего жительства, сведений не имеется. Известно только, что в последний год жизни старца отца Феодора, скончавшегося через 5 лет по переходе в эту обитель, отец Леонид, по свидетельству самого старца, преуспел в иноческом житии более, чем во все предшествовавшие годы своего монашества. И замечательно, что отец Феодор, бывший старцем-наставником отца Леонида, в то же время имел его своим духовником и другом духовным. Опасаясь, как бы отец Леонид, как ученик, не стал действовать в отношении к своему старцу по пристрастию снисходительно, отец Феодор, приступая к исповеди, скажет бывало иногда: «Ну, Леонид, смотри, чтоб не щадить». И если отец Леонид делал своему старцу какое-либо замечание, оно всегда принималось им с любовью и благодарностью. Ко времени пребывания старцев в Александро-Свирском монастыре относится весьма любопытный рассказ о посещении этой обители императором Александром I. Рассказ, из которого видно, что слава об их подвижнической богоугодной жизни следовала за ними повсюду, хотя бы они не желали сего. В 1820 году государь объезжал северные свои владения. Путь его пролегал вблизи Александро-Свирского монастыря. Жившие там старцы, отец Феодор и отец Леонид, почтительно предложили своему настоятелю, отцу архимандриту, приготовиться к встрече государя, хотя в маршруте монастырь этот не был означен. Отец-настоятель принял это предложение и в часы, назначенные для проезда императора, ожидал его у ворот. Между тем государь на пути по своему обыкновению расспрашивал о местности и ее жителях у ямщиков, иногда сам, а иногда через кучера Илью, неизменного своего возницу. Приближаясь к дороге, где поставлен был крест в знак близости монастыря и для указания к нему пути, государь спросил, что это за крест. Узнав же, что недалеко Свирский монастырь, он велел туда ехать. При этом он начал расспрашивать, каково в монастыре и каковы братья. Ямщик, нередко туда ходивший, отвечал, что ныне стало лучше прежнего. «Отчего?» — спросил государь. «Недавно поселились там старцы, отец Феодор и отец Леонид. Теперь и на клиросе поют получше, и во всем как будто более порядка». Государь, слыхавший от князя Голицына эти имена, пожелал со старцами познакомиться. Между тем ожидавшие царя посетителя, испытанные скорбями старцы, сотворили между собой краткое совещание, как поступить, если государю угодно будет обратить на них внимание. «Если из-за князя Голицына было нам искушение, — сказал отец Феодор, — то что будет из-за государя? Потому, отец Леонид, не будь велеречив, а всячески помалчивай и не выставляйся». Подъезжая к монастырским воротам, высокий посетитель удивился нечаянной встрече настоятеля и тотчас спросил: «Разве ждали меня?» Отец-архимандрит не приписал себе одному такую готовность, а сказал, что по совету старцев вышел в сретение возлюбленного монарха. Вошедший в церковь и приложившись к мощам преподобного Александра, при которых гробовым был один из старцев, государь по своему смирению пожелал принять благословение у иеромонахов с приказанием, чтобы не отнимали рук, когда он будет целовать их. При этом он спросил: «А где здесь отец Феодор и отец Леонид?» Старцы несколько выдались, но на все вопросы императора отвечали елико можно сдержанно и отрывисто. Государь, как видно, сам это заметил и прекратил вопросы, считая, может быть, и неуместным предлагать их в храме Божием. Наконец, подошедший к отцу Феодору, он просил у него благословения. «Я монах непосвященный, — сказал смиренный старец, — я просто мужик». Государь вежливо откланялся и поехал в дальнейший путь. 7 апреля 1822 года, вечер светлого пятка, отец Феодор окончил многотрудные поприща земной своей жизни и, спустив дух на руках любимого своего ученика, а вместе и духовного отца своего, отца Леонида. Вот в каких умилительных подробностях описывает блаженную кончину старца его жизнеописатель. Еще за полгода до кончины постигла отца Феодора тяжкая болезнь. «Слава Богу! Слава Богу!» — повторял он в минуты жестоких мучений своих. «И я вижу, наконец, берег житейского моря, по которому доселе, как утлая ладья, носилась душа моя на пасти бурью». Настал вечер светлого пятка. Лицо старца просияло. Радостная улыбка оживила уста его. Печальные ученики, безмолвно окружавшие смертный одр его, забыли слезы и сетования. С благоговейным трепетом и изумлением смотрели они на блаженную кончину раба Господня. Архимандрит Макарий напутствовал его елеосвящением и приобщением святых тайн, и чистая светлая душа его отлетела в горние обители блаженной вечности. После кончины старца отца Феодора отец Леонид не желал оставаться в Александро-Свирском монастыре, как ради учеников своих, которые не могли еще понести молвы от большого стечения народа в обители, так и по некоторым другим причинам, а имел намерение с учениками своими и единомысленными братьями перейти в более уединенное место. Вот как он писал об этом одному иеромонаху: «Вы изволите писать, что в нынешние прибедные времена, кажется, нужно собраться нам всем воедино и выпросить у какого-либо монаха-любивого архимандрита куточек. Это ваше мнение, и мы одобряем, Да и батюшка наш, отец Феодор, насчет соединения, дабы нам не разлучаться, но сожительствовать вкупе, неоднократно подтверждал. Особливо, когда дар прозорливства пред смертью получил, уговаривал отечески таку: «Отцы мои, Господа ради, друг от друга не разлучайтесь, поилику в нынешнее прибедственное время мало найти можно, дабы с кем по совести слово-то сказать. Да вы теперь сие и на опыте, яко в зерцале видите. Но, к сожалению, за премногие грехи мои в нашем союзе не находится ныне такого мужественного и достойного строителя, который бы мог содержать обитель и нас окормлять по преданию святых отец и назидать благорассмотрительно. Но собраться воедино кажется полезно для подкрепления друг друга». Когда сделалось известным желание отца Леонида оставить Свирский монастырь, тогда его с учениками стали приглашать в разные места. Знаменитый в то время казанский архиепископ Амвросий Подобедов, слышавший о старце Леониде от духовника своего иеромонаха Иова, впоследствии жившего в Оптинском скиту, изъявлял готовность принять его в свою епархию. Кроме того, ему предлагали перейти в Плащанскую пустынь Орловской епархии и во вновь устроенный скит при Оптиной пустыни. От перехода в Казанскую епархию старец отказался, а более имел наклонность перейти в Оптину пустынь, куда его приглашали калужский архипастырь, преосвященный Филарет, оптинский игумен Даниил и основатель скита отец Моисей со скитскими старцами. «Наши сердца, — писал он, — наклонность туда имеют. Поилику я там начало полагал и здоровье потерял. И наш прежний любитель и благодетель преосвященный Филарет, яко монаха любивая душа, того желает». Желанием старца отца Леонида согласны были и приближенные его ученики. Один из них, вышеупомянутый Гавриил, остававшийся в Валаамском монастыре, в 1823 году первый переселился в Оптинский скит. В том же году, 17 августа, посетил Оптину пустынь калужский владыка, епископ Филарет, и утвердительно сказал оптинским старцам, что он чувствует, что отец Леонид непременно будет в Оптиной пустыне или вообще в его епархии. И предсказание владыки действительно исполнилось. Только не скоро. 5 лет удерживали отца Леонида в Александро-Свирском монастыре, несмотря на его усиленные просьбы отпустить. Даже не отпускали в Киев на богомолье. Но в этом несогласии начальства с желанием просителя последний усматривал, что еще не было воли Божией на переход его в другое место. А многие из посетителей Свирской обители были весьма рады, что старец там оставался, потому что жаждали слышать от него слово назидания. Впрочем, эта привязанность к нему народа не могла бы там удержать его. «Ей ничего так не жаль здесь нам оставить, — писал он, — как только останки прелюбезнейшего нашего благодетеля, достоблаженного батюшки отца Феодора. Однако и о сем да будет воля нашего Создателя и Искупителя. Мы мыслим и судим, яко человецы, да и человецы еще плотсти, а премилосердый Господь вся весть еще и несодеянный наш. Где воспоследует воля Божия, — писал он в другом месте, — там никакие пресильные препятствия не преодолеют». Эта вера старца Леонида оправдалась самым делом. 5 лет, как сказано, его насильно удерживали в Александро-Свирском монастыре, а в начале 6-го года Господь так устроил, что его уволили оттуда без всякого затруднения. По выходе из Александро-Свирского монастыря отец Леонид предварительно направил путь свой в Киев для поклонения святым мощам угодников Божиих. Там, во время его пребывания, случилось неприятное происшествие. В дальних пещерах, где несколько раз старец слушал раннюю божественную литургию, один раскольник, воспользовавшись удобным случаем, похитил руку от мощей преподобного Вениамина. Начались розыски, и так как пещерники заметили в числе богомольцев отца Леонида, то прямо к нему и отнеслись с вопросом, не имеет ли он на кого подозрения. Старец описал приметы одного, по его мнению, подозрительного человека и то, когда он ходил в пещеры. Похитители святыни были таким образом отысканы, а отцу Леониду от всех было большое спасибо. Возвращаясь из Киева, старец-отец Леонид, несмотря на то, что высказывал в свое время желание поместиться в Козельской Введенской Оптиной пустыне, не прямо, однако, туда направился, а сначала прибыл в Богородицкую Плащанскую пустынь Орловской епархии. Это было 6 октября 1828 года. Приезд этот старца Леонида в Плащанскую пустынь, как можно видеть из жизнеописания оптинского старца отца Макария, был не простою случайностью, а устроился по особенному промышлению Божию. В обители этой давно подвязался добрым подвигом сейчас упомянутый иеромонах Макарий Иванов, который незадолго перед тем лишился своего старца и духовного наставника схимонаха Афанасия. Скорбя о своем духовном сиротстве, отец Макарий усиленно начал молиться, чтобы Господь послал ему наставника с даром духовного рассуждения. Прибытие отца Леонида в Плащанскую пустынь и был ответом на эту молитву. И отец Макарий несказанно рад был старцу. Впрочем, не менее рад был и старец Леонид встретить в отце Макарии столь даровитого инока, так хорошо подготовленного к высоким подвигам иноческой жизни. Без сомнения, это духовное сближение, а вместе крайняя нужда отца Макария, который еще требовал для себя вождя духовного, и были причиной того, что отец Леонид решился, хотя, может быть, временно, остаться на жительство в Плащанской пустыне. Пламенно любивший свою святую обитель, отец Макарий по обычаю восхвалял ее и многим желавшим поступить в монастырь советовал тут оставаться. Но отец Леонид, которому по благодати Божией открыто было будущее Плащанской пустыни, говаривал отцу Макарию: «Погоди-ка, погоди, вот будет тебе Плащанск, ой, будет, аль не голову почешешь». Слова эти старца Леонида вскоре стали исполняться на деле. По недоведомым судьбам промысла Божия попущены были в обители некоторые нестроения и разлад в иноческой жизни, так что старец Леонид мог прожить в Плащанской пустыне только полгода, и по прошествии зимы, в апреле 1829 года, перешел, наконец, в Оптину пустынь.